Здравствуйте, в студии Венера Галеева и наш гость, бизнесмен Дмитрий Потапенко, бывший управляющий сетью «Пятерочка» в Центральном федеральном округе, ныне владелец 12 розничных и 8 ресторанных сетей, славится своими резкими высказываниями. Сейчас у Дмитрия антикризисный тур по 8 городам России, начал с Петербурга, вот как раз после встречи с питерскими бизнесменами заглянул к нам. Напомню по поводу резких высказываний. В 2015 году на Московском экономическом форуме вы прославились цитатой про взаимоотношения власти и бизнеса как коровы и мясника, и тогда вы говорили, что государство может сделать для бизнеса одну очень хорошую вещь – это оставить в покое. В 2016 году на том же самом экономическом форуме уже несколько иная цитата о том, что сейчас предприниматели и граждане учатся жить уже не под водой, а в песке под водой, и что правила игры несколько сложнее, надо менять систему принятия решений. Вот отсюда первый проклятый вопрос того, что принято называть экономической ситуацией в стране – что все-таки государство должно сейчас сделать для бизнеса? Ну, понятно, что в покое не оставят.
Ну, значит, поскольку мы находимся в системе феодального управления, то понятно, что нас не оставят в покое. Поэтому, когда мы задаем вопрос, а что может сделать государство, для этого должно появиться государство. На тот момент, когда мы с вами находимся в системе принятия решения, которое является феодальным, то говорить о том, что же нужно сделать государству или какую программу предприниматели должны предложить государству, то это неверная формулировка. Единственное, что предприниматели могут предложить государству и те программы, которые, условно говоря, там, при моем участии и поддержке создаются, это программы по невмешательству или убиранию рук феодалов из бизнеса. Потому что на сегодняшний день у нас есть несколько России. И самая основная Россия – это Россия феодальная, которой чиновники, распределяя феодальные угодья там, по регионам, по бизнес попадается под вот эту часть, да, соответственно, под земельную часть, где мы, как крестьяне, с наделами попадаем. Поэтому, когда мы можем сказать, мы можем всего лишь донести до верхнего руководства, сказать, ребята, давайте медленно, но верно, если вы не хотите остаться с пустой, зачищенной Россией, которая все равно, ну, в общем, не будет на энергетическом поле что-то играть, давайте вы перестанете играть в феодалов.
Как в свете того, что вы сейчас сказали, интерпретировать заявление Путина февральское о том, что администрация Кремля должна создавать площадку для диалога между бизнесом и правоохранительными органами? Зачем это делать, если бизнес все время так в непрерывном диалоге с правоохранительными
органами? Но он не в диалоге, он, я бы сказал, он в коленно-локтевой позиции в диалоге с...
То есть это предложение все удовольствия переносить из региона в центр?
Нет, это предложение. Значит, наш гарант пытается с помощью этой системы, с помощью этой площадки создать применение закона. Потому что на самом деле такой площадки не должно существовать. Для этого эта площадка называется суд, этой площадкой называется гражданский кодекс, эта площадка называется административный кодекс и прочее, и прочее. Поэтому на сегодняшний день площадку такую создавать не надо. Да, потому что надо просто привести в нормальное состояние судебную систему, систему там, уголовного судопроизводства. Потому что когда наш гарант выступает и говорит о том, что 200 тысяч уголовных дел и всего 15% по делу, а остальные 170 тысяч это не по делу, то надо четко для себя понимать, что это означает, что ни судебная система, ни правоохранительная система не работает как судебная и правоохранительная система. Ее надо приводить в чувство. Welcome, для этого не нужна площадка, для этого нужно вызвать, за шкерман дернуть, сказать, так, ребята, давайте вы перестанете пилить страну под себя в виде предпринимателей, а начнете чуть-чуть работать как государственные мужи, а не как феодалы.
В чем интерес их будет? Ну, это, как обыватель, сразу
нет, очень правильный вопрос, потому что это должно быть выгодно. К сожалению, конечно, интереса у них в этом нету, и поэтому, собственно говоря, ничего и не происходит. Поэтому гарант может выходить с призывами, с коими он уже выходит не первый год. Он говорил, что не надо кошмарить бизнес. В итоге сидело 3800, сейчас сидит 6100 предпринимателей. До этого он говорил о том, что... Ну, это было первое его послание. Нынешнее послание очередное, когда он говорит о 170 тысячах уголовных дел не по делу, собственно говоря, символизирует. И самое главное, что после этого объявления мы не видим теряющих тапочки, жующих галстуки, роняющих ручки, бежащих губернаторов,
исправлять
мэров,
ситуацию.
Исправлять ситуацию, возвращать бизнесу или предпринимателям все взад. Ну, вот я имею в виду не в фигуральном смысле. Все взад-то нам как раз возвращают регулярно. Поэтому...
Вот к вопросу о том, вернут ли нам что-нибудь еще хорошее вот в это самое место, снимут ли с России санкции в 2016 году?
А России санкции никто не объявлял никаких. То есть я не могу вспомнить, чтобы мне какие-то кто-то санкции объявлял. А то, что конкретным чиновникам запретили выезд за рубеж и запретили иметь квартиры в Майамах, так, собственно говоря, я как-то от этого не сильно страдаю. Поэтому если запретят и их детям, а более того, поскольку наши все чиновники восприняли это с аплодисментами, мне кажется, что просто надо нашим зарубежным партнерам выдать медаль за патриотизм, и каждому, кто подписывал эти санкции в отношении наших чиновников, выдать медаль за патриотизм в отношении России.
Ну, так импортозамещение-то все равно провалилось, поэтому миф о том, что санкции вот сейчас простимулируют на пустом рынке.
Так это же это антисанкции. Подождите, давайте разделим, Варвар. Мы все-таки минуточку, давайте будем в дефинициях аккуратны. Значит, санкции не против продуктов не объявлялись. Это наши антисанкции, подписанные нами же. Их отменить не очень сложно, надо просто написать соответствующий указ, и в течение 5 минут антисанкции будут отменены.
Что-то мешает сейчас это сделать?
Ну, безусловно. Знаете, мы же тогда лицо потеряем. Как мы можем это подписать? А уж тем более я вас уверяю, что те, под кого друзья, под кого переделили зачастую продовольственные рынки, поскольку это являются крупные там агрохолдинги, прикормленные к бюджету, там крупные там предприятия, в том числе и промышленные, они вам скажут, что как эксперты в отрасли, они скажут, что это ай-яй-яй плохо скажется на экономике России. Вот до этого не сказывалось, а вот тут скажется. Так что это нормально.
Ну как же, перепилили, а овощи, фрукты в Сирии мы собираемся закупать? Хотя Сирия,
нет, мы в Турции будем закупать, вот только через Сирию. Почему? Ну это же замечательно, согласитесь, покупать турецкое, тот же турецкий продукт, только через Сирию. Как мы сейчас покупаем польское, только через Сербию. Или там покупаем, опять-таки, польское и голландское, только через Беларусь. Беларусь вошла в десятку крупнейших поставщиков продуктов на территорию Российской Федерации. Очень прекрасные плоские персики растут в Беларуси. Очень замечательные.
Мидии
у них хорошие, вы знаете. Но больше всего мне, конечно, нравятся белорусские креветки, потому что такие моря, которые омывают...
Минское море, не надо говорить. Есть,
да?
В Беларуси море, конечно.
Да, оно потрясающе.
Большое,
оно так зеленое, глыбкое. Поэтому, опять-таки, вот что я еще помню. Белорусские бананы, кстати, неплохие, с ананасами, вы знаете.
Хорошо, а что обычно-то людям делать? Вот тоже наши читатели очень любят вопрос про сбережения. Что делать со сбережениями? В чем хранить и где хранить?
В золотых слитках
закапывать в грязь?
Безусловно. Поскольку граждане у вас хорошие, чувствуется, аудитория у вас подготовлена, поэтому, поскольку им есть в чем хранить сбережения...
Есть что терять.
Обязательно. Поэтому я им рекомендую слитки отливать минимум по 10 килограмм, потому что все-таки по килограмму, мне кажется, это мелко для них, для наших слушателей.
А если серьезно, все-таки предположим, что средний класс у нас есть? И
это, у нас средний класс это люди в погонах, либо чиновники, у нас нет среднего класса.
Ну, пофантазируем. Какие-то сбережения.
Это победа сферического коня в лапы.
Имеет смысл покупать, например, квартиру сейчас? Вот, как-то,
вмораживание денег в бетон никогда не имело смысла. Там ряды не сходятся, как говорят в математике.
Что это значит?
Когда вы посчитаете, условно говоря, значит, недвижимость становится активом только в момент ее продажи. До этого это жесточайший пассив. Значит, если вы посчитаете процент на вложенные деньги, стоимость ипотеки и процент, и деньги, которые вы можете получить от сдачи, минус, соответственно, все издержки, то вы узнаете, что никогда вложения в недвижимость в России не были доходны, кроме там редких объектов, там, ну, условно говоря, так называемых студий, которые около метро, которые можно было эффективно сдавать. Все остальное — это обычно минусовая история. Поэтому гражданам я рекомендую деньги хранить в билетах американского сберегательного банка. Знаете, такие с Линкольном, очень хорошие такие зелененькие бумажки. Если у них что-то есть, что есть хранить. Но про слитки я сказал.
Банки как раз получат вот-вот право не выдавать вклады.
Зачем?
Если будет непонятен.
Трехлитровая банка, поверьте мне.
Трехлитровая банка можно
договориться. Вообще потрясающая. Если у вас есть слитки, то можно класть, знаете, слоями, делать такой хамон. Значит, слой зеленых бумажек, потом слиток, потом слой зеленых бумажек, слиток.
Отлично, записывайте рецепт хамона самого антикризисного хамона.
Да, но только баночку 5-литровую или лучше ведро брать металлическое.
5-литровая редкость нынче.
Да.
Мы немножко размялись, перейдем на личности. На сайте вашего антикризисного тура объяснение того, кто вы, собственно, такой, начинается со слов «хирург сетевого бизнеса». Господи. То есть вы сознательно ставите себя в один ряд с таким персонажем, как Александр Золотостанов. То есть вы для бизнесменов то же самое, что хирург для байкеров.
Ну, это вон там вот сидят два джентльмена, которых мы сейчас не видим. Я даже не читал, собственно говоря, что они там написали.
Ну, вот теперь вы знаете, что они написали, отвечать все равно вам.
Да, отвечать все равно мне. Дело в том, что какое-то время назад, ну, они использовали реально журналистскую вашу мульку, а какое-то время назад, это существенно задолго до нашего фактически трибуна, нашего, можно сказать, филолога, который, я вот процитирую его замечательную фразу, надо перестать слюнявить слюнявку и бесконечно вить вьюна. Аминь. Потому что это замечательно. Он филолог просто, поэтому я, к сожалению, плохо воспроизвожу его фразы. Надо все-таки его записать и вылить, отлить в граните, как говорит наш другой филолог. Достачно долгое время, давно назад, кто-то из журналистов брал когда-то интервью и обозвал меня, собственно говоря, хирургом сетевого бизнеса. Ну, а ребята, видимо, использовали это.
Судя по тому, что он остался жив после этого, они решили, что можно.
Да.
Понятно. Но, тем не менее, такой поп-звездой от бизнеса вы все равно становитесь. В частности, далеко не первоапрельской шуткой оказалась новость о том, что VIP-билет на ваш антикризисный тур стоит 30 тысяч рублей.
Ах, это хорошо.
За это тоже не знали, да? Это тоже все они придумали.
Ну, нормально, нет, но они, а что они должны... И когда на Петербургский экономический форум билет стоит от 200 тысяч, а реально достигает 1,5 миллиона, где выступает наш гарант и наше все, солнце нашего и нашей нации, нас же это как-то не сильно удивляет. Мне кажется, что 30 тысяч, которые ребята объявили, маловато. Мне кажется, что надо начинать. Где-то было как раз с 1,5 миллиона.
Но главное, нам потом счет не выставьте после этого.
Ну как же. Минуточку. Нет, уж пригласили-то, будьте любезны.
Но, тем не менее, с другой стороны, мы знаем, что вы вошли в политсовет партии Бориса Титова.
Да.
То есть можно предположить, что вы идете на выборы. То
нет,
есть,
нельзя предположить.
То есть получается, что это такой предвыборный тур за счет потенциального электората.
Нет, вы знаете, это сложно было бы так предположить, потому что вот этот антикризисный тур эти джентльмены придумали крайне раньше, чем появилось хоть какой-то даже намек на некую идею с политической историей. А уж я не говорю про то, что предположение, что мы вот сейчас ломанемся там в Госдуму, пока что, простите, механизм, который, безусловно, сейчас реинкарнируется, переделывается, он, ну, до выборов до Госдумы его еще надо дотянуть, чтобы он заработал.
Программа «Максимум» попасть в Госдуму?
Программа «Максимум» моя, это работать как я и работал, с малым и средним бизнесом, сформировать программу, потому что идти в Госдуму или вообще заниматься работой на этом политическом поле можно только тогда, когда снизу программа будет сформировано кверху, потому что это то, о чем я говорил на этом так называемом политсъезде, что моя задача быть компилятором и проводником, а не что-то куда-то тянуть. Еще раз говорю, вот все,
что... В избирательном списке вы будете?
Это не ко мне вопрос, это, собственно говоря, вопрос к старшим товарищам. Мне фиолетово. Вот вы никак не можете осознать, это механизм. Если им нужно будет воспользоваться, я воспользуюсь. Я туда не стремлюсь.
Хорошо, возвращаясь к антикризисному туру, вы все-таки прославились тем, что говорите вещи, которые, в принципе, всем известны, но вы вот первые это сказали
просто
некоторые... под запись.
Просто большинство из нас мочится это сказать в открыто.
Что же вы тогда продаете людям, кроме своей бесценной харизмы?
Я ничего им не продаю, вообще от слова совсем. Я им отвечаю на вопрос, то есть я им вообще ничего не продаю. Мне ничего им продать.
В Питере самый странный вопрос, который вам задали?
Никаких. Тут один, вот как раз у меня сейчас закончился буквально там полчаса назад такой, ну, VIP-ужин там, по-моему, да, он дорого стоил? Дорого.
Это вот который за 30 тысяч?
Ну, видимо, да. Там,
а за 3 тысячи можно было посмотреть в интернете?
Я думаю, что а в замочную скважину, представляете, можно было вообще, если подпрыгивать там на второй этаж, по-моему, на втором этаже, там можно было на халяву. Я думаю, что там были такие истории. Но не суть. Значит, вопросы Если вы посмотрите большую часть видео, которые происходят на таких мероприятиях, поскольку это уже не первое, там и не десятое, вопросы достаточно стандартные, их задают в каждом городе, потому что, к сожалению, проблемы предпринимателей из года в год только ухудшаются, а не улучшаются. Поэтому я отвечаю практически все время на одни и те же вопросы. Крайне редко когда-то появляются новые. И
это... Чем же тогда занимался все эти годы человек, в партию которого вы вступили? Он же должен был решать эти вопросы.
Он и решал эти вопросы. Другое дело, что проблема не этого человека, а проблема этого механизма. Если мы возьмем саму систему омбудсменства, то она крайне кастрирована, потому что там можно поставить Марию, Терезу и Папу Римского. Но если сам институт омбудсменства, по сути дела, является таким неким совещательным органом, как и большинство из наших там деловых объединений, то, в общем, их можно наделать объединений миллионы. Собственно говоря, их и существует там недалеко.
А зачем тогда играть в политику со структурой заведомо кастрированной? Этой партии уже придумали обидную аббревиатуру, mm-hmm. наверняка вы знаете какую, которая отражает веру в мощь и потенциал этой партии. Вот что, неужели не с кем больше было поиграть? Не знаю, вот Касьянов есть, как его? Остервенело мочит, боятся, наверное?
Нет, его не совсем, никто его не боится, то есть не боятся всех этих, всех других каких-то, и нас не боится никто. Там некому нечего бояться, то есть нас нечего бояться, потому что мы никто. Мы одинаковые никто. Поэтому мы всего лишь пытаемся построить маленький механизмик донесения законопроектов напрямую до правительства. То есть не надо тешить себя иллюзий, что есть какая-то иная партия, кроме партии администрации президента. Не надо себе иллюзию настраивать. Но только существует тогда выбор такой: лапки кверху и не чирикать. Мы понимаем, что шансов пройти у нас они есть. Шансов на активную работу они достаточно невысоки. Ну тогда выбор: лапки кверху и не чирикать. Ну, кто-то так принимает решение, я другое решение.
У вас нет ощущения, что вы участвуете в проекте Кремля, который создан для того, чтобы создать такую псевдолиберальную куклу для отвлечения
внимания? Мы все проекты Кремля. Все, кто живет в России, проект Кремля. Мы все участвуем в нем. Понимаете, тут для себя надо понимать. В феодальном государстве мы все участвуем в нем. Не надо себя... Потому что кто-то говорит, я не хожу на выборы, я не принимаю участие. Да, сынок, ты прав, ты не ходишь на выборы, не принимаешь участие. Но тем самым ты являешься самым активным участием проекта Кремля, потому что ты не принимаешь никакого решения. Вот я вам приведу пример. Значит, Москва, якобы самый оппозиционный, самый активный город, могла себе выбрать какого-то иного мэра. Я сейчас не говорю о том, там, вбросы, карусели. Все имеет место быть, все правы. Но есть маленькое «но», такое вот огромное «но», которое говорит о проекте Кремля. Этот проект Кремля называется 64%. Значит, на выборы мэра Москвы пришло 36%. 64%, даже если бы они просто пришли, и пусть они проголосовали за нами всеми любимые «Единую Россию», они бы выразили своим голосом свое решение. Но 64% сказали: что я могу сделать один? Там все равно будут вбросы. И в итоге 36% приняло решение за всех 100%.
Хорошо. Во время своей гипотетической избирательной кампании получается, что вы будете агитировать в первую очередь за то, чтобы пришли на выборы.
Нет,
тем самым повысили легитимность.
Я вообще никого не буду агитировать и никогда. Дело в том, что если мы не будем работать, то бишь если у нас не будет программы, идущей снизу, и предприниматели не будут работать на низах по земле, то любая так называемая агитация, я считаю, что лучшая агитация — это дела. Если этих дел не будет, если не будет программы, что ты хочешь изменить в своем городе, в своем регионе, то все вот это бла-бла-бла, вылезание на ящик — это фуфел. Надо дело делать. Поэтому это... Хотя кому-то там нравится придумывать нам какие-то разные названия, даже кидаться в нас попкорном, честь им и хвала. Но очень хочется, чтобы эти джентльмены, если ему вот все, что они способны, это вот так вот в избучке, что называется, накидать какашки на вентилятор, Это честь и
мохва. Вы идеалист, вы верите, что можно что-то сделать, играя по правилам этого государства?
Я не идеалист, я как раз очень жесткий реалист. Я понимаю, что выеживаться, и вот это тоже действие. И нихера не делание, это самое активное действие. Вот нихера не делание, это самые активнейшие действия.
Непротивление злу насилия.
Это не непротивление, это его поддержание с молчаливым согласием. Это самое лучшее поддержание существующего режима, который якобы всем не нравится. Раз это есть такое поддержание, собственно говоря, своим недеянием, ну, собственно говоря, не надо тогда предъявлять кому-то претензии. Потому что когда-то система изменится. Что ты скажешь? Что я нихера не делал? Молодец, красавчик.
А когда система изменится?
Она постепенно,
эволюционно?
Нет, она идет по режиму СДД. Она идет по режиму «посожрите друг друга». Система поджирает сама себя. Но она не зависит от... Почему я говорю, что нас никто не боится? Никого. Ни Касьянова, ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова. Она пожирает сама себя, как черная дыра. Она все равно когда-то изменится. И что скажут 64%? Я был красавчиком, я ничего не делал. Я могу... Или в последний момент он скажет, это я был проводником завала режима.
Или я чего-то не понимаю, или вы фактически говорите, что она сама себя
пожирает.
Как-то избывает. И,
в принципе, она уже...
Можно на периферии постоять, подождать, пока мимо труп врага не проплывет.
Можно, конечно, постоять, можно. Но только есть одно маленькое. Следующий дракон будет хуже предыдущего тогда. Это всегда так. Следующие, кто придут к власти, это будут националисты. Они наиболее организованы, наиболее структурированы, наиболее имеют четкую программу. Хотите? 64% передаем пламенный привет.
Вы собираетесь выступать со своим антикризисным туром в 8 городах России, но Грозного в этом перечне нет. У них что, нет кризиса или нет бизнеса? Или, может быть, у них есть свой Потапенко? Мы не знаем.
Может быть, допускаю. Вы знаете, у нас активных городов, у нас городов миллионников 13, полумиллионников, по-моему, 14 или 16. Городов с населением от 500 до миллиона 86. Вы знаете, многих городов...
Грозный — это город, в котором определенно есть деньги, значит, там должен быть бизнес.
Не обязательно, не факт. Это вопрос к организатору. Вы задаете вопрос, я пакет молока, вон там сидят два джентльмена, которые называются ритейлом. Это вопрос к ритейлу. Везде, где ритейл, собственно говоря, посчитает, что у него есть необходимость в таком продолжении этого, в кавычки я поставлю, антикризисного тура, он может это сделать. Вот и все.
Хорошо,
это не мне организовывать. Я не занимаюсь организацией. Я всего лишь отвечаю на ваши, в том числе, вопросы.
Вот еще такой вопрос. Одной из самых обсуждаемых новостей в социальных сетях за последнее время стала свадьба сына миллиардера Михаила Гуцериева. Mm-hmm. Миллионы бешеные евро, звезды европейские, российские.
Хорошо вот пели хоть.
Умопомрачительное платье. Вот я больше по платьям. Платье было шикарное.
Шикарно.
Зачетное платье. Да, я прям даже прослезилась. Вот лично вы какой вопрос задали бы Михаилу Сафарбековичу после этой новости?
Никакого.
Это нормально? В стране кризиса, там такие миллионы.
Подождите, он за кризис отвечает. Ну, человек отпраздновал день рождения своей дочери.
Свадьбу.
Сына. Свадьбу сына, хорошо. Свадьбу сына там или еще что-то. Я могу, вот у меня 4 июля буду праздновать день рождения своей дочери. Пусть даже скромнее. Но я, тем не менее, там, наверное...
И все-таки как-то характеризует эта история современную Россию?
Никакой...
В Европе же нельзя представить себе, чтобы... Там же тоже водятся деньги у людей.
Есть. Мадонна-то очень хорошо празднует свои дни рождения. Ну и что? Еще раз говорю, если этот человек легально заработал эти ресурсы, и мы не доказали обратное, и в эту секунду это его личные деньги, то даже если бы он вышел на Красную площадь и медленно... вот так вот, опуская в костер, сжигал бы 5000-ные купюры, это его личная половая драма. Потому что давайте мы все-таки определимся, что... То есть тут всего существует две версии. Либо мы принимаем решение, что все, что вы заработали, например, да, или я заработал, это ваши деньги, либо мы принимаем решение, что кто-то, например, я, говорю вам, что делать с вашими деньгами. Вы тоже наверняка тратите... сумасшедшие деньги по меркам 30 миллионов, которые проживают за чертой бедности. У нас сейчас 30 миллионов проживают на очень маленькие деньги. И когда, условно говоря, или я, упаси Господь, там, я вот пошел недавно поел со своими друзьями на троих там, на 2200 рублей, 700 рублей истратил. Поверьте мне, что мы, если приедем в какой-нибудь голодный регион, и меня точно закидают, что называется, тухлой картошкой, как я смог 700 рублей, которые люди там... Ну, тут надо определиться. То есть могли бы на это там жить неделю. Тут мы определяемся. Где, если деньги честно заработаны, какие бы они ни были, в каком бы размере они ни были, человек имеет право их на себя тратить или не имеет?
В современной России можно честно заработать такие деньги.
Но мы не доказали обратное. Если мы у нас... Давайте вот так. Либо презумпция невиновности есть, либо если мы каждый вот здесь вот, вот в сознании пишем, что есть презумпция виновности каких-то денег, а 700 рублей моих, которые я потратил...
Но это... есть же закон о сохранении, не знаю, энергии. Если у нас огород 2 на 2 квадратных метра, и кто-то говорит, что он собрал с него 2 тонны капусты, то... ну, наверное, где-то что-то не сходится.
Сходится только в той части, что, безусловно, должны существовать лифты. Но не господин Гуцериев отвечает за созданные эти лифты, да? За них отвечают совершенно другие люди. И вот когда мы начинаем вместо системы казнить какого-то человека, мы поставим себе следующего дракона. Это возвращаемся к вашему вопросу.
То есть,
когда мы хотим кого-то раскулачить формально, в кавычки я поставлю, раскулачить, то следующий дракон, то есть раб добивается не свободы для себя, он добивается других рабов.
То есть в плане Панама-гейта можно замолчать и не рассуждать на эту тему. Что там, 2 миллиарда?
Нет, вопрос не в суммах. Вопрос в том, что законно они приобретены или незаконно. Даже если бы там был бы рубль в рамках Панама-гейта, если бы там был бы рубль, я подчеркну это слово, поскольку мы с вами материал там смотрели только часть, потому что я посмотрел, там материал очень сложно читаемый, его там надо воспроизводить.
Ну, вы для себя как оцениваете эту
ситуацию? Пока еще не...
Гора родила мышь? Да
нет.
Почему Кремль так переживал?
Да никто за ней не переживал. Где вы видели, чтобы кто-то переживал?
Ну как? Проанонсировали просто сами.
Но мне кажется, что это
наоборот. Что будет, и все уже приготовились, и раз 2 миллиарда. Ну как?
Нет, вопрос не в сумме 2 миллиардов. Вопрос, насколько база доказательная хороша. Вопрос не в сумме. Вопрос именно как раз в том, насколько хороша подобрана доказательная база. Поскольку там я рассматривал внимательные документы, доказательная база плывет. Там есть очень много дырок. И вопрос, даже если бы там был бы рубль, этого более чем достаточно. Надо оценивать, еще раз говорю, не сумму, говорить там 2 миллиарда, 2 миллиона. Миллион уже много, все. Потому что есть зарплата чиновника там 3 миллиона в год. Если она больше 3 там накопилась, все, под суд, забыли. Важна доказательная база. Это как любое преступление. А коррупционное преступление меряется не суммой, а наличием доказательной базы.
А вы коньяк пьете?
Ну, я его могу пить, но меня поить...
Карвуазье урожая 1912 года.
Нет, это я вряд ли это пил когда-нибудь.
А чему лично вас научила история с арестом бизнесмена Дмитрия Михальченко?
Это кто такой?
Это вот который как раз на коньяке погорел.
Ничему не научил.
Как же первый бизнесмен Петербурга в Лефортово томится?
К сожалению, знаете, у нас, поскольку томится порядка 600, я всех бизнесменов не знаю, к сожалению.
Ну, Каменщика знаете? За что Каменщик?
Ну, Каменщик, Каменщик попал под раздачу, когда-то он, естественно, отдаст свой аэропорт.
То есть это ситуация для вас однозначная?
Да даже вопрос... Ну, я слушаю нашего гаранта и исключительно ему верю. Более того, я верю, что я не вижу обратной беготни глав следственных комитетов, мэров, губернаторов и сидящих. И, как говорит наш опять-таки гарант, исключительно его словами мы можем говорить, я не вижу посадок. То есть что должно было происходить? Вот у нас что такое 170 тысяч уголовных дел? Давайте посчитаем. Значит, у нас порядка 80 регионов. Это означает, что в среднем арифметически на каждый регион приходится 2000 уголовных дел. Что такое 2000 уголовных дел на средний бизнес? То есть отжимали-то не палатки, там, не ларьки, там, не бабушки с носками. 2000 дел на каждый средний регион — это практически абсолютно весь на несколько лет заложенный малый и средний бизнес. Вы где-нибудь видите какие-то...
У нас в разгаре рейдерская война.
Она не в разгаре, она идет последние там, 20 лет. Ничего не поменялось.
Ничего не прекращалось.
Да, ничего не прекращалось. Да, ничего, то есть все реконструировано, только теперь это все нас доит по закону. Эту фразу...
Слушайте, а что же тогда будет дальше, если вот вы в своих же интервью говорите, что шарик экономики сжимается, а да. чем меньше ресурсов, тем,
да, дальше
тем яростнее это бойня за ресурсы.
Да, абсолютно. Дальше тогда будет? И дальше будет деление, дележка после дележки. Это как в 90-х, собственно говоря. Только в 90-х бандиты доили, растили кабанчика. Было такое еще понятие, как растить кабанчик. Когда на конкретного предпринимателя сваливали какое-то имущество, а потом его заваливали физически. И потом это имущество переходило там обычно вдове какого-нибудь авторитета. Поэтому принципиально схемотехника не поменялась.
То есть то же самое будет?
Оно идет, оно не будет, оно есть. Когда вы приводите пример этого джентльмена, который там погорел на чем-то, ну просто сейчас система чуть-чуть гуманнее, сейчас никто не ложится на аллеи героев, сейчас просто сажают, согласитесь, людям сохраняют жизнь, здоровье, в общем, можно сказать, гуманизация налицо.
Ряд экономистов, ну, учитывая то, что вы сейчас сказали, то, что наши эксперты говорят, что ближайшие годы будут очень-очень тяжелыми, очень-очень непростыми, на своих встречах с бизнесом или, не знаю, время выступления, какие аргументы вы находите для бизнесменов, чтобы как-то, ну, не знаю, отговорить, наверное, не очень правильное слово, но простимулировать их, не собирать чемоданы, чады и домочадцы и валить, а как-то вот здесь остаться?
Я никого никогда не уговариваю, я отвечаю только на вопрос. Я не могу никого говорить.
Ну хорошо, спрашивают вас, пора валить?
Как правило, это не более одного вопроса из там...
Зато остальные перестают дышать, когда вы на него
отвечаете. Нет, абсолютно. Дело в том, что я отвечаю честно и прямо. Когда вы туда уедете, первое, вы будете гастарбайтером. Это раз. Второе, вы потеряете детей. Это два. Поэтому, если вы к этому готовы, безусловно, да, здесь тяжело. Здесь надо дышать в песке под водой. Да. Ну а что вы там будете делать?
Царь-батюшка. То есть глобализация — это миф, и даже с большими деньгами там нечего делать.
С какими большими? Большая часть бизнеса, с которым я общаюсь, это не очень большие деньги. Максимум, на что он способен, это купить себе квартиру и обеспечить себе маленький магазинчик. Но царь-батюшка и здесь тебе разрешает пирожками торговать. Для этого не надо куда-то валить.
Хорошо. Кстати, патриотизм у нас объявлен национальной идеей. Есть...
А здесь такой вынужденный патриотизм по вынужденности. Так что у вас вариантов нет.
А в принципе патриотизм может быть национальной идеей?
Ну, это, конечно, бредятина. По патриотизме задумываются тогда, когда нужны ваши дети для войны или ваши деньги для, собственно говоря, своих детей. Так что все правильно.
В воскресенье в Петербурге, на окраине Петербурга, в таком месте, называется Троицкая гора, прошел фестиваль реконструкторов «Боевая сталь». Там собрались десятки реконструкторских клубов, представляли оружие, палатки, вооружение, начиная от царской армии и заканчивая Афганистаном. И были тысячи зрителей. Причем эти радости были не бесплатные. Стрелять из автомата, 10 выстрелов 500 рублей, пальнуть из пушки 300 рублей.
А вы говорите, 300
один
рублей кружок... пожрать со мной.
Подождите, один кружок... Нет, ну 300 рублей 30 тысяч, сравните. Один
так
кружок
и удовольствие сколько 200... еще пожрать?
200. Ну я не знаю, вот пожрать с вами или пальнуть из пушки, вот что как бы больше.
Ну тогда сходите на Петербургский экономический форум за 1,5 миллиона.
Я к чему все это рассказываю? Да, еще одно направление, это шитье, извините меня, копии формы российской краснознаменной армии образца 43-го года для 9 мая, для всех этих парадов, детских, взрослых. То есть получается, что у нас на наших глазах появляется отличная такая новая сфера для малого и среднего бизнеса.
Ну, вряд ли.
Дело в том, на патриотизме-то можно заработать.
Нет, нельзя заработать особо активно.
Почему, если people так валят?
Нет, people не валят. Дело в том, что это иллюзорность, что нет, пока власти за это платят, на это можно заработать. Другое дело, что у власти не очень много денег на такую мифологию, то есть на симулякры этого патриотизма. Потому что, ну, сделали они фестиваль, ну, один, ну, второй. А покупать-то все гимнастерки, вы же не будете ходить в гимнастерках каждый день. Поэтому для реконструкции можно сшить одну гимнастерку, но говорить о малом и среднем бизнесе сколь-нибудь серьезно я бы...
То есть только на госзаказе такая история может решаться?
Ну, безусловно, да. А как же иначе-то?
А если пованговать немножко, в 2016 году будут экономические протесты?
Нет, никогда. Дело в том, что мы не будем, и Питер не будет страной третьей очередной революции, потому что для того, чтобы была революция... У нас нет революционной ситуации, у нас нет молодняка, который обычно должен быть лидером вот этой всей протестной истории. Второе, у нас нет молодняка голодного, самое основное. У нас нет социального протеста. То есть у нас...
Подождите, как это у нас нет молодняка? Куда он делся?
Ну, у нас его по сравнению, если мы сравниваем в процентном отношении, у нас его копейки. У нас в основном пенсы.
Почему нет молодняка голодного? А кто тогда бежит из региона?
Ну, куда бы они ни бежали, они все равно еще не голодные. То есть они, им есть куда бежать. Вот когда им будет некуда бежать, и их будет какое-то превалирующее число, тогда, может быть, хоть когда-то появится. Но у нас демографическая яма. У нас демографическая яма на ближайшие лет 20. Поэтому нам до революции еще, ух, как очень...
Но я не про революцию, я про экономический протест.
И экономический протест — это та же самая революция. Против чего протестовать?
То есть по этой причине протест дальнобойщиков захлебнулся, что они все 40+.
Нет, он пока насчет его захлеба я не очень уверен, но просто он перешел в такую неактивную фазу. Потому что, ну там, во-первых, очень много политиков на этом поиграло, порастаскивало этих ребятишек. Плюс ко всему, конечно, то, что поскольку я с ними взаимодействую очень плотно, у них появилось большое количество, ну поскольку человек слаб, и когда он чувствует, что у него появляется мелкая власть, он начинает корону на бушку нацеплять. Там очень много...
Это вы кого-то конкретно выявите?
Ну, там несколько. Там в каждом регионе, поверьте, что корон очень много появилось у различных представителей дальнобойщиков. Они прям друг у друга эту корону... Короны друг другу вешают. И один подкрашивает, там говорит, у меня золотая корона, у меня, говорит, корона с бриллиантами, а я президент, а я там президент президентов, а я мэр мэров, там, и далее везде. Вот они ходят бубенчиками, позванивают, такие веселые все. Что делят, правда, непонятно, но уже президентские кресла и портфели уже поделили. Протест перешел просто в такую более фазу, что называется, самообразования. И сейчас основная задача, на мой взгляд, дальнобойщикам соорганизоваться и разработать программу на ближайшие 18 месяцев, чего они будут как они будут действовать.
Учитывая то, что вы сказали про корону, вряд ли им это удастся.
Это зависит просто от... Поверьте, что там не у всех корона висит на ушах, поэтому там есть достаточное количество людей адекватных, которые не делят портфели, ну, шкуру неубитого медведя. Есть люди, которые готовы работать в долгу и понимать, что им надо отстаивать.
Мы начали разговор с банков, ну, с банок 5-литровых.
Конечно.
И тем не менее, со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход получен легальным путем.
Это очень
Эта новость отлично женится с тем, что после 30 июня оканчивается процедура амнистии капитала. А что, вот реально кто-то поверил и что-то вывел из офшоров, что там амнистировал?
Ну, нет, естественно, никто не будет. И сама дефшоризация — это самое глупое мероприятие, которое объявлено. То есть в этом нет никакого смысла.
То есть государство не сыграло в колпачки, а просто последовательно.
Государство — это кто? Государство — это конкретные персонажи. Мы только что с вами мы все обсуждаем, 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 и вы мне все государство во что-то сыграло. Собрались феодалы и сказали: так, минуточку, а давайте-ка там, Васенька, там вот Петенька, а что-то там много в офшорах всяческой фигни. В основном этот призыв был к какому-то среднему бизнесу, там, типа меня и же со мной. Что давайте-ка вы сюда там. Деньги. А мы можем только сказать, что мы офшорами не пользуемся для того, чтобы уводить деньги, потому что у нас уводить нечего. Мы, если и пользуемся офшорами, то для безопасности бизнеса. Потому что офшор — это единственная возможность, вернее, даже неправильный не офшор, а иностранная юрисдикция и договор по иностранному праву — это единственная возможность, чтобы у вас не отжали имущество. Вот и все. Потому что если здесь будет закон и порядок, то из офшоров выйдут все. То есть из иностранных юрисдикций это будет более правильно. Поэтому, а поскольку осознанно всеми средствами массовой информации создается такой осознанный тренд, вкладывается в программу, что офшор — это плохо, хотя это не плохо, не хорошо, это всего лишь юрисдикция. Поэтому феодалы, когда собрались, они кинули клич, и, собственно говоря, поскольку у малого и среднего бизнеса выводить обратно было нечего, он малый не пользуется, а у среднего, собственно говоря, выводить нечего, поэтому ничего не произошло и не должно было произойти. Все это знали.
Новость сегодняшнего утра.
Что случилось у вас?
ИГИЛ, запрещенный в России террористический...
Главное эту фразу произнести.
Да. Произнесли, едем дальше.
Едем.
Задерживают зарплату.
Господи, на каком предприятии они работают?
Что командиры террористических групп обвиняют друг друга в коррупции, воровстве денег от продажи наворованной же нефти в неправильном
безобразие,
руководстве.
Безобразие, безобразие.
То есть, получается, этим мировая...
Нет, да. Этим ребятам надо срочно, я им сразу рекомендую, в трудовую инспекцию обратиться и обязательно в прокуратуру, и пожаловаться на генерального директора, потому что если по российскому законодательству, если он задерживает им зарплату более чем 3 месяца, они могут, во-первых, прекратить работу, а во-вторых, в общем-то, генерального директора могут посадить. Так что этим ребятам нужна срочная юридическая помощь.
Да, чтобы генерального наконец-то нашли и посадили.
Не просто, а зарплату взыскали и восстановили в трудовых правах.
То есть получается, что мировая террористическая угроза — это история не про столкновение двух цивилизаций, там, упаси боже, религий, а банальная экономическая война.
Да вообще любая война — это, простите, экономический ресурс. То есть
везде экономика давлеет над политикой, над
пропагандой. Великий фон Клаузевиц сформулировал это так, и дарю вам эту бесплатную фразу. Война ведется для достижения мира, для наиболее приемлемых для победителя условиях. Война — это всегда экономическая операция. То есть когда вы в бомбу вкладываете деньги, это вклад. И вот за счет этого вклада вы можете отхватить больше ресурс, больше влияния, то есть другие контракты на сбыт этой же бомбы, на влияние в других сферах, на продажу своего имущества. Это экономическая операция.
В России мы раз за разом наблюдаем ситуацию, когда политика топчет экономику, как-то ее изгибает буквой изюм.
Постоянно, да. В этом это проблема, поэтому экономики и нет.
Но это же не причина в том, что феодализм, как вы говорите. У них же там в сирийских степях тоже феодализм. Вряд ли у них какая-то другая историческая
формация. У них, я думаю, что еще первобытно-общинный строй, и поскольку там и племенной строй, так уж быть честно. Но если мы посмотрим на государства развитые, то там феодализм сменился хоть каким-то капитализмом. Нам до этого, до любого капитализма, даже до самой его начальной стадии, как до луны пёхом. Нам бы сначала, чтобы феодалы не ввели право первой ночи и право на опробование острия меча на проходящем рядом крестьяне. Напомню, что это было.
Ну, еще ноги можно было греть.
Можно. А во внутренности, вот видите, согласитесь, что наша программа с вами, она такая интеллектуальная, креативная. То есть мы сейчас можем, в общем, в ЗАГС собрание предложить минимум 3 законопроекта. Я считаю, что надо выдвинуться, кто там отвечает.
Резюмируйте.
Ну первое это право первой ночи, да. Возможность использовать оружие на подходящем крестьянине, просто чтобы посмотреть его точность.
А я за теплоэнергетику.
А вы за, поскольку вы будете отвечать за энергосберегающие и инновационные технологии, то надо принять закон, который позволяет феодалу греть, собственно говоря, ноги во внутренностях проходящего мимо крестьянина. Я считаю, что этот проект...
На этом мы закончим наш прекрасный людоедский эфир. Я думаю, что мы уже подняли настроение.
Однозначно.
Всем окружающим. Главное, чтобы нам...
Было хорошо.
Не выставили счет.
Не волнуйтесь. Нам выставили.
Сегодня было бесплатно, да?
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Всего самого лучшего.
Всем пока.